Слава нашему Господу! Мы с вами, как сказать, еще на земле. Так слава Богу, что мы на земле. Ну, не знаю, как сказать. Слава Богу, что не остались на земле. Вот я думаю, так будет лучше сказать. Знаете почему? Потому что нам сегодня надо будет очень внимательно рассмотреть многие вопросы. Сегодня в начале собрания мы с вами читали, прочитаем еще один раз этот момент. Евангелие Луки, 18 глава, 31, ну да, по 34, наверное, мы прочитаем. Евангелие Луки, 18 глава, с 31 стиха. «Отозвавший 12 учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Дело в том, что когда Давид сказал, сказали мне, пойдем в дом Господен, возрадовало сердце мое, и вот ноги наши стоят уже во вратах твоих, там, Иерусалим, и вот мы восходим, там есть интересное Писание, к Дому Божьему. А там, говорит, суды Божьи стоят, ну, столы для судов, судопроизводства. В свое время апостолы, когда спросили, вот мы оставили все и пошли вместе с тобой, что нам будет? Он говорит, вы сядете на 12 престолов, судить 12 колен Израилевых. Это колоссальная честь, чтобы мы понимали. Эту честь Бог дает только тому, кто научился судить самого себя. Если бы мы судили себя, то не были бы судимы, будучи судимы, наказываемся, и так дальше мы вспоминаем эти места Священного Писания. Соломон сказал, дай мне мудрость, чтобы судить народ твой, но он не сказал, чтобы судить самого себя, то была колоссальная беда. И у Даниила описывается момент, и вот, говорит, судьи сели на престолы, и книги открылись, и были судимы по написанному в книгах. Вопрос не здесь, хотя и может быть. И вот там, говорит, огненный престол, огненная река. Кто, говорит, может жить при огне пожирающем? Оказывается, у суда существует не только свет, но и жар, огонь. Ну, все привыкли, понимаете, Бог так это нежно обращается с человеками. Ну, в принципе, да, в определенных случаях и тому подобное. Вот, и возливает елей и вино, как вот разбойником попавшийся был человек, да, помните, и священник прошел, левит прошел, а самарянин вот ухаживал за ним. Ну да, в этом случае действительно так. Сама забота, сама нежность, самопопечение, аккуратность, омыл раны, очистил, обезвредил, или как правильно сказать, вот этим вином, потому что вино спирт имеет, чтобы микробы убить. Вот, а потом смягчил елеем, ну, чтобы пыль не садилась, чтобы микробы не попадали, ну, чтобы не обсыхало. Ну, примерно так. На осла положил, привез в гостиницу, всю ночь побыл, самое тяжелое время суток, побыл с больным, ну, вернее, пострадавшим. А потом на следующий день выходит, видимо, видит, что человек в лучшем состоянии. Дает 2 динария. Динарий – это зарплата за день. На 2 дня вперед хозяину этой гостиницы. Я, говорит, потом вернусь, если ты потратишь больше, я тебе заплачу. Все, это были люди слова. Вопрос не здесь. Да, это правда. Но есть интересные такие моменты, о которых Бог говорит. Вот сколько я тебя не чищу, все, ты остаешься в своей нечистоте. Я, говорит, знаю, что я сделаю. Труд, говорит, будет очень тяжелый, но я приложу много огня. Я уже так собирательно беру это место Писания. Вот жар добавлю побольше. Это уже тебе не елей на раны и не вино. Не надо. Это уже серьезные вещи. А если рана давнишняя, загнившая, и человек не хотел лечиться, то там, знаете, есть реанимационные методы скорой помощи. Там уже серьезно. А бывает в реанимации, знаете, до крови срезают по-живому. Помните, когда медведь-людоед напал, и он прокусил сапог, но не схватил за ногу? Ну, уже подробности не так. Человек смог поднять ногу, и сапог слетел, и подошва ноги, стопы, была порванная. И пошла зараза. Ее, понимаете, омывали, очищали в полевых условиях, не смогли взять. Я думаю, мы вспоминаем эту историю. Потом стали прижигать раскаленным железом. Это тебе не елей на рану. И не вино, которое щипать уже будет. Это раскаленный металл. Потому что надо спасать, потому что воспаление пошло. Проходит время, а воспаление продолжается, ничего не получилось. Тогда его связали, взяли охотничий нож. Это в тайге происходит. Никакой медицины, ничего нету. На большую землю не доставишь. продезинфицировали этот охотничий кинжал, нож, как назвать, на огне, связали этого человека, натянули ему пальцы на ноге, чтобы он ногой не дрыгал, и стали по живому подошву ноги резать ножом. Для чего? Чтобы срезать закваску порока и лукавства, или вот эту вот бактерию убрать. Там не будешь выковыривать, там пришлось срезать по-живому. Это тебе не елей. Поэтому в зависимости от обстоятельств, в какие мы влезли сами, мы вынуждаем Бога применять к нам определенные методы для того, чтобы спасти нас от вечной погибели. Ветхозаветные писания говорят, вы, говорит, привыкли, чтобы вам говорили лестное, приятное. Нет, говорит, этого не будет. Поэтому в Священном Писании есть так написано, в Малахии, насколько я помню, он говорит, как сделать, я своими словами буду говорить, как сделать, чтобы мужи Израиля, ну и жены Израиля, не в смысле мужья и жены, а в смысле мужчины, женщины, мужской пол, женский, неважно, мужчины или подростки, женщины или подростки, не играет роли, чтобы они проставляли, говорит, меня в чистоте и святости. Я ей, говорит, переплавлю. Это тебе не елей. А вот серебро 7 раз переплавленное, это тебе не елей. Это горнило. Но мы вынуждаем нашего Бога. Мы с вами в продолжении ряда тем относительно пришествия нашего Господа, восхищения церкви. Сегодняшняя тема как продолжение всех предыдущих, последних, и как лично самостоятельная, так выразим ее. И вот здесь вот мы читаем. «Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим». То есть мы остановились на вопросе, мы восходим в Иерусалим, сказал Давид, а там, говорит, суды стоят, столы с судами, или престолы судов стоят. Вот интересно, чтобы нам вот так вот себя судить и взвешивать при огне пожирающем, понимаем, да? Это не лояльно, не мягенько так. Не троньте меня, пожалуйста. Нет, 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 нет. По-живому. Потому что, знаете, когда бывают такие моменты изгнания демонов, вот, как твое имя? Владыка! Как твое имя? Всемогущий! Как твое имя? Бог! Бог чего? Века сего! Интонация меняется. Бог века сего именем Иисуса Христа! И он моментально жалобным голосом, что я тебе сделал, что я тебе сделал, я тебе ничего не сделал, но я тебе ничего не буду делать, но ты это самое, меня сильно не выгоняй, или как? Понимаем, нет? Вы с нами, говорит, нежно говорите, чтобы вы не разбудили в нас зверя. Понимаем? Но потом в определенных условиях мы ведем себя, ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так вот, престолы. Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Дело в том, что по этому месту Священного Писания наш Господь затрагивает только определенный интервал времени, не больше чем, и не дальше чем. И вот интервал времени, какой он берет. «Ибо предадут его язычникам». Вот начало. «И поругаются над ним». Ну, кто поругается? Ну, язычники-то поругаются, да, но евреи-то тоже нет. «И оскорбят его». Ну, кто это будут делать? Язычники или евреи? Ну, сначала евреи делали. «И оплюют его». Кто делали? Ну, сначала евреи делали. Потому что прежде чем как Пилату повести, то этим занимались евреи. Слуги били, заушали. Это вот сзади подойдет, как даст по щеке, вот здесь вот в область уха. Или по-другому называется это со стороны уха. А отгадай, кто? Ну, знаете, на Востоке Ближнем, ну, азиатские такие страны, там у парней была игра такая. Я не знаю, как она точно называлась, но принцип ее заушать. Это одной рукой перекрывалось область глаза, чтобы не видел никого, а вторая рука оставила сюда под плечо. И вот кто-то должен был ударить вот в эту руку, которая под плечо. А потом, ударившись, сразу так палец сделал, и все остальные тоже так палец сделали, говорили «зззз». То есть теперь ты догадайся, кто ударил. Ну, такое игрище было. Ну, и бывало, били очень серьезно, ну, правда, хоть по руке, понимаете, легкие не отбивали, но это игрище было, за ушание. А нашего Господа так били. Ой-ой-ой, кто этим занимался? Язычники? Да нет, подождите. До язычников евреи сделали. Потом будут язычники глумиться, издеваться, римский полк там будет заниматься, так что с нашего Господа, с тела будут куски тела вырываемые до костей. Он будет обезображен, так что это две ноги, две руки, возможно, видать, а от лица-то не поймешь, месиво какое-то, от тела не поймешь, месиво какое-то. А еще на такие раны попадает пот. Это знаете, какое мучение? Соль, да? Как издевались, это вопрос, там шипы и тому подобное. Ладно, заново. «Ибо предадут его язычникам и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его». Ну, распнут на кресте, надо так понимать. «В третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенные, и они не разумели сказанного. Но в сегодняшней теме у нас будет вопрос по-другому задан. Я немножко дальше назову, в каком направлении. А как она уже пойдет, это другой вопрос. Ну, как она открывалась? А вопрос. А кто кроме них, и евреев, и язычников, на ту единицу времени, вот все они так поступали с Господом нашим. А после того, когда вот Он воскрес, наш Господь, в продолжении 40 дней являлся апостолом, но Иуды уже не было, он решил свою судьбу. Вот, и открывал ему ум к разумению Писаний, и там очень многие такие моменты говорил, что они оказались тоже жестокосердечные, нечувствительные, вот, и не поверили тем, которые сказали, что видели его воскресшим. Как вы можете говорить такие вещи, не может быть такого. Мы имеем свою точку зрения, но сегодня не об этом. Это тоже своеобразные такие, знаете, ну, удары. Ладно. И вот, наконец, он говорит о том, что не отлучайтесь через несколько дней, и мы сегодня об этом тоже коснемся, Бог даст. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И в другом месте он говорит, вы будете облечены в силу. Тоже надо будет сегодня касаться в сегодняшней теме, Бог даст. И потом он возносится. Ангелы говорят, что вы так стоите, смотрите, как он вознесся, таким же образом и придет, то есть на облаке. Они с радости возвращаются в Иерусалим и пребывали в горнице. Вопрос не здесь. Итак, после этого периода времени, кто входит в следующую категорию или группу людей, которые поругаются над ним, оскорбят, оплюют и будут распинать? Ну, невероятнейший, правда, вопрос? Ну, не может быть. Но дело в том, что наш Господь уже не во плоти, какой был. Он сейчас в прославленном теле. То есть, вот он может пройти через стены или неожиданно появиться, и можно его будет ощупать, как и случилось, когда он воскрес. Вот осяжите, говорит, руки мои, ноги, пожалуйста, можете персты ваши вложить в раны от гвоздей на ногах, руках, и руку можно между ребер, значит, здесь вот он, видимо, хитон открывал, да, и показывал, и здесь было видно между ребер, вот дырина, по-другому не скажешь, копья широкие были, они не узкие были, копья. И оно прошло между ребер. Почему между ребер? Кость его не сокрушится. То есть удар был настолько точный, что копье вошло между ребер, не повредив ни одного ребра. Потому что так написано, кость его не сокрушится. Разбойникам, помните, там голени от колена до ниже, до носка там, перерубили, и они там умерли и так дальше, на крестах. А у нашего Господа все осталось на месте. И он говорит, дайте какую-то пищу, и подали ему часть печеной рыбы, сотового меда, и вот он ел, и можно было его... И Иоанн пишет очень замечательные слова, что осязали руки наши. Ну, он обычно так пишет. Мы знаем, что у ученика этого свидетельства правда, что он говорит, это тот ученик, которого любил Иисус, который ученик возлежал на груди Иисуса, то есть он все рассказал про того ученика, которым был сам. И поэтому этот метод, когда он описывает, мы осязали, он говорит, что осязал я, то это точно, а что остальные, то не знаю. Вопрос не здесь. А вот потом, кто в числе оскорбляющих, ругающихся, оплевывающих Господа и распинающих? Ответ простой. Сегодня рассматриваем каждый себя. Если мы в определенных вопросах поставили не во что нашего Господа, то мы опять раздираем Его раны, опять распинаем, опять оплевываем, опять ругаемся над Ним и опять оскорбляем. Не может быть такого! Так написано. Но сегодня нам надо пройти эту тему и посмотреть, взвесить самих себя на весах Божьего правосудия и каких переплавить себя. Мы в прошлой теме с вами касались, Бог говорил, там такое интересное место Писания в Ветхозаветных Писаниях, что все, что может пройти через огонь, надо провести через огонь. Ну, золото, серебро, оружие там и так дальше. Что огонь выдерживает, надо через огонь провести. Ну, вроде бы все сделано. А нет, говорит. А еще, говорит, надо через воду провести. И тогда оно будет чисто, и тогда можно его, ну, применять. Для чего? Это уже другой разговор. А то, что через огонь нельзя провести, то нужно провести через воду, омыть. И омыть, значит, тщательно. Отсюда вытекает очень интересный вопрос. Вот себя через огонь так настолько провести... Мы какое слово любим от Господа? Такое нежное, не троньте нас, пожалуйста, да? Как елей на душу, да? Но когда нужно утешить, то Бог знает, как утешить, и не в наших советах будет нуждаться. Но когда нужно по-живому срезать гниль, то не надо охать, ахать и кричать. Это величайшая милость. Господи, слава Тебе, что Ты взялся за это дело. За такую хирургию мало кто берется. Священное Писание говорит интересную фразу в Ветхозаветных Писаниях. Они врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир мира, мира нету. Не боятся ли они это делать? Сегодня это обращение ко мне, к тебе, к нам, с вами. Итак, тема. И не думали. Ну, мы с вами потом, возможно, другие моменты будем рассматривать не в сегодняшнем дне, о вопросе и не думали, или думали, или подумали, или как думали, и зачем думали. Это отдельный будет разговор, потому что тоже необходимый вопрос. И не думали. А живется ли вообще? Обратите внимание, Святому Духу в нас. Не тесно ли? Свято ли? А говорим мы, ожидаем восхищения Церкви. Еще раз задумаемся. И не думали, а живется ли вообще Святому Духу в нас? Дальше. Не тесно ли? Где? В нас. Свято ли? Где? В нас. А говорим, что мы ожидаем восхищения Церкви. По-другому вопрос. Святой Дух. Это больше, чем понимание человеческое о вопросе святости. Понимаем, да? У Бога есть неприступный свет, вот к которому подойти невозможно. Кому невозможно? Ну, сегодня это интересный вопрос, как-то у нас будет отдельная тема. Но Иисус в одни плоти сказал интересную такую фразу. «Не огорчайте никого из малых сих, ибо я сказываю вам, что, ну, я своими словами, что ангелы их всегда видят лицо Отца моего Небесного». Эта фраза говорит о том, что ангелы взрослых людей не всегда видят. А почему? Потому что в этом проблема во взрослых людях. Потому что жизнь взрослых людей зачастую не соответствует воле Божьей до такой степени, что тварь мучается. И мы с вами как-то касались этого вопроса. Тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, что и сама тварь будет освобождена в свободу славы сыновей Божьих, ну, дочерей Божьих. Там говорится о твари, об ангелах. Это значит, какие-то ангелы, ну, скажем, счастливчики, они могут видеть лицо Отца Небесного, потому что эти ангелы, это ангелы маленьких детей. А вот ангелы взрослых людей зачастую несчастны, потому что из-за жизни взрослого человека, кого они обслуживают, ангелы, из-за его жизни, из-за ее жизни, они не имеют доступ в неприступный свет. Понимаем? А о Боге мы вспоминали в прошлой теме. Ты облачаешься в одежды света. Это очень интереснейший вопрос. Свет. И если в Писании сказано, что его глаза, из них огонь выходил, из уст огненный меч, ноги как раскаленный халкаливан, как в печи раскаленные. Бывает, до белого коленя раскаляется. Ну, это примерно так. А когда преображение на горе было, то лицо его сияло, и одежды его сияли, блистающие были, помним, да? Вот у Моисея стало так сиять лицо, что народ полагал свои руки на свои лица. Священное Писание говорит, что у нашего Господа очи в 7 раз ярче солнца. Ну, примерно такой есть оборот речи. Ну, это приблизительный, очень приблизительный, потому что, ой-ой-ой, какой там огонь. И вот, и какой там свет, и какая чистота. И вот давайте по-другому. Чтобы Духу Святому жилось во мне и в тебе. Это знаете, что говорит? Это значит, во мне и в тебе должна быть такая чистота и святость, чтобы ему жилось. А такая ли чистота и святость во мне, в тебе, в нас, в вас, чтобы ему жилось? Ему живется? Ему не тесно? Он не может жить, когда не свято. С какой степенью святости и чистоты он может согласиться? Правда, хороший вопрос, да? Вот Петр говорит, интересно, как на земле, белильщик не может выбелить. Вот в таких одеждах, преображенных одеждах, был наш Господь Иисус Христос на горе преображения. И лицо его тоже. На земле белильщики не могут выбелить. Но вот белильничье не от слова белки, которые бегают по деревьям, зверьки, а белить, отбеливать, выбеливать. Не подбелить снаружи белым сделать, а внутри, кто его знает, какая расцветка. Выбелить насквозь, чтобы насквозь было. И там были специалисты, которые отбеливали ткани. Они были, знаете, когда солнце светит ярко, да, и вот облачности нету, и вот ты на эти белые ткани смотреть не можешь, оно просто ослепительно, знаем, да? Многие люди теряли зрение, когда вот они где-то там в тайге или где-то на Дальнем Севере, вот когда солнце очень яркое, ну, оно практически всегда так там и бывает, и снег искрится, то они просто не выдерживали. Раньше они делали, знаете, как брали щепу, ну, вот как 2 пальца толщиной, да, так вот, чтобы глаз перекрыть. Ее надкалывали, получалась щелка. И через эту щелку вот такие очки себе делали в старину, завязывали. И через эти щелки маленькие-маленькие могли смотреть на окружающую природу, потому что солнечный поток солнечного света просто впивался в глаза, и от этого можно было ослепнуть. Ну, чтобы мы это знали, ну, подростки, молодежь, может быть, этого вы не знаете. Старожилы земли это знают. Бог создал человеку такой зрачок, что когда темно, зрачки такие крупные становятся, да, у нас? А когда яркий свет, они сразу раз, и такие маленькие, чтобы меньше света туда дошло. Значит, чтобы вы понимали, вот при каком свете это вот так вот одежды просияли, то смотреть было невозможно. Да, и когда в сияющее облако вошли, то, говорит, они, говорит, убоялись. А из облака голос был. Потом Петр об этом вспоминает. «Сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И они упали, что называется. А Иисус возложил руки там, или как, говорит, «Не бойтесь, вставайте, только молчите, никому не скажите до тех пор, пока мест я вот не воскресну». Но они, да, они все поняли. Он говорил об этом событии. «Сын человеческий будет в силе своей или в славе своей, в царстве своем, или царствие Божие будет в силе». Там есть одно такое упоминание, есть другое. То есть, что он в царстве своем, и царствие будет в силе. Значит, для меня звучит, царствие в силе – это быть в таком сиянии. Но для меня звучит, что я уверен в свете Священного Писания, что сияние нашего Господа Иисуса Христа в небе будет во много раз превосходить сияние того, что ученики могли видеть на горе преображения. Почему? Отвечу, почему. Потому что, когда Бог сказал Моисею, Моисей говорит, «Господи, покажи мне всю славу Твою», образно говоря, «и довольна мне». Бог говорит, «Ты знаешь, если у меня увидишь лицо, ты не останешься в живых. А вот в спину ты сможешь меня увидеть». Вот так, говорит, расселено, тут вот у меня такое место, расселено, так и понимаю, расселено между 2 скалами, и вот на воздухе, ну это не важно, будешь стоять, я тебя там поставлю. Когда, говорит, я буду проходить, я руку мою положу тебе на лицо, чтобы ты не встретился с моим лицом. Иначе что? Не выдержишь, умрешь. А когда, говорит, я пройду, ты посмотришь меня в спину. В спину выдержишь, хорошо? Моисей выдержал, смотри, в спину выдержишь. Вот сюда бы, вот это место Писания, и не насытится око зрением, и не наполнится ухо слышанием. Знаете, что я вижу, я скажу. Он когда стоял, он чувствовал приближающегося Бога. Все ближе, 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 ближе. Бог может тихо идти. Но когда ты в духе находишься, то ты начинаешь слышать его духовные шаги. Что ты это взял? Я скажу, с чего? Давид, а на этот раз ты встанешь, зайдешь к врагам с тыла, со стороны тутовой рощи. И когда ты услышишь как бы идущего по вершинам тутовых дерев, знаешь, что Бог пошел. А как это разобраться? Это может ветерок дует, листья шевелит. Понимаем, нет? Слышать. Ну, сегодня не об этом, иначе туда тема уйдет. Нам вот в этом направлении другое надо. Он слышал эти шаги. Он чувствовал приближение. Он замер. И вдруг раз и рука. Ай! Рука на твоем лице. Это, понимаете, Божья рука на твоем лице. Ты представляешь? Может быть, так сказать, от счастья можно было умереть и в небо вознестись. Ну, наверное. Ну, вот Бог его решил оставить на земле. Ну, так есть. И вот рука отнята. И вот теперь он не насытится окозрением, не наполнится ухослышанием. И вот он смотрит. А потом не выдержали люди смотреть на его лицо. Да? Так вот, как там люди не могли выдержать смотреть на лицо, а Моисей смотрел на спину, так надо было помочь апостолам все-таки увидеть лицо Господа, и чтобы не умереть и не ослепнуть. Поэтому, исходя из этих соображений, место Священного Писания вытекает, что он показал частичку своей славы, частичку вот этого сияния, иначе они бы померли бы. Мы представляем, какое сияние там в небе? Теперь Иоанн, когда пишет свое послание, первое он говорит так, интересную такую фразу: «Всякий, имеющий надежду на то, что увидит его, как он есть, то есть лицом к лицу, потому очищает себя, как он чист». Значит, какие у тебя, говорит, весы? Ну, для меня. А какие у тебя весы для тебя? Чего ты чистишь себя? Вот я чувствую, что он намного чище. Ну, правильно. Он всегда будет превосходно чище, чем мы. Но вот этот процесс очищения, ну, Иисус говорит, если я тебя не умою, с одной стороны, он будет заниматься. Да и аминь. С другой стороны, они пришли от великой скорби, омыли, убелили одежды своей кровью Агнца. Значит, они должны заниматься, то есть взвешивать себя, называть вещи своими именами и говорить: я еще не дочищен, я еще не дочищена. Очисть дальше, только не заниматься там своими ерундой всякой. Потому что бывает, люди хотят показать, что они такие святые. Я вот еще не очищен, не очищен. А Священное Писание, может, сегодня будем читать. Они, говорят, льстят сами себе, как будто отыскивая себе беззаконие. Ладно, сегодня не об этом. Итак, Духу Святому, чтобы жилось в нас, во мне, в тебе. О-о. Может быть, случайно не поэтому Иисус сказал, он приходит и уходит, и не знаешь, откуда приходит, и не знаешь, куда уходит, так бывает со всяким, рожденным от Духа, да? Вы знаете, но Священное Писание говорит, мы с Отцом придем и обитель сотворим, и уходить не собираемся. Да? Поэтому для меня это место Писания очень страшно звучит. Приходит и уходит, так бывает со всяким рожденным, ну тогда бы вопрос задать. Господи, ну что приходит Дух Святой, ну это понятно. А чего Он уходит? Хороший вопрос. Иисус говорит, если любите Меня, будете возлюблены Отцом, и Я явлюсь Сам. Ну, вечерю сотворю, есть другое место Писания. Вечерю это я на побывке побуду и потом уйду. А почему ты это? Ну, потому ты придешь, что потому что я тебя возлюбил, я тебя возлюбила. Да, а почему ты уйдешь? Хороший, да, вопрос? Ну, оставайся. Вот для этого, чтобы оставаться, надо, значит, дальше пройти очищение, освящение, переплавку. Ну давайте так. Ну так, да, потому что дальше Иисус, когда говорит, это Иоанн пишет в 10 главе, насколько я помню, в 14 главе пишет. И он описывает так: если любите Меня, будете возлюблены Отцом, и мы с Отцом придем и обитель сотворим. А, подожди. Когда ты придешь, и, значит, ты уйдешь, значит, это будет время вечери, да? А если процесс моей, твоей, вашей, нашей любви к Нему продолжается, то, значит, мы будем возлюблены еще больше нашим Небесным Отцом. И... Ну, тогда будет согласие у отца с сыном. Ну что, сын, образно говоря, ну теперь идем и будем там жить. Обитель будем созидать во внутренности этого человека. Да? Ну в таком случае там Духу Святому будет житься. Правда, да? Так вот у нас вопрос. Думали, не думали? Чего думали, не думали? Оживется ему в нас вообще? Да или нет? Или он пришел и ушел? Или давно-давно приходил и давно ушел, и по сегодняшний день? Ага. Ну, берем для примера. Лот. И вот его выводят. Взяли и поставили. Надо понимать, что перенесли даже. Вопрос не здесь. Его жену и двух дочерей, ангелы, за город. Беги, не оглядывайся. Вот жена Лотова думала, что она станет соляным столбом? Ответ. И не думала. Иисус говорит, есть места Писания, вспоминайте жену Лотову. Ну, туда бы вспомнить место Писания, взявшийся за плуг и озирающийся назад. Это к ней или как? Но она озирается назад. А зачем, почему, а что-то у нее там было? А, у нее родство там было. Но если родство было, то Иисус говорит, кто у меня брат и сестра и мать? Слушающий, исполняющий волю Отца, слушающий мои слова, вот кто мне брат и сестра. А кто не исполняет, то мне никто. Да, ни брат, ни сестра, да? Ну так, значит, там надо было определяться. Ну, это Ветхий Завет. Ну, ладно, Ветхий, это вопрос другой сейчас, может быть, щепетильно, детально не будем касаться. Ладно, берем Новый Завет. И вот богач, который оказался в аду, и вдруг увидел, ха, бедный Лазарь. Слушай, а как он туда попал? Образно говоря, звучит так, подожди, неправильно, это я там должен быть, а его сюда. Ну, хотя бы нет, но меня, говорит, туда точно надо. Куда? На луна Авраамова. Ну, так выглядит. Ведь когда он был на земле и жил припеваючи, и ежедневно пиршествовал блистательно, то можно представить, какие у него были пиры, когда был день пира или особенный день. Если он одевался в порфиру, весон, то можно себе представить, в какую одежду одевался, когда у него был особенный праздник. Если обыкновенно он одевался, вот так и обыкновенно так пиршествовал, можно представить, на каких колесницах он разъезжал. Но у него была особая колесница для особого праздника, и особые лошади, кони были там. Да. Я смотрел. Как-то мне очень заинтересовали кони. Думаю, ой, интересно посмотреть, какие красивые. Дело в том, что Священное Писание, сам Бог отзывается о конях в книге Иова. Как я посмотрел. Ну, это коник, такой коник был. Загляденье. Все отточено. Нигде ни толще, ни тоньше, ни худенький. Ну, все абсолютно. И я смотрю, за сколько его продадут на аукционе? Знаете, за сколько? 10 американских миллионов. Лошадка 10 миллионов американскими, ну, европейскими, наверное, чуть-чуть поменьше, там сейчас курс какой, ну, это уже детали, ладно, ну, чтобы немножко понимали. Это страшные цены, коники. И вот на каких кониках он разъезжал? Ведь он же был уверен, он взвешивал себя и не думал, что попадет в ад. И вдруг оказался в аду. Да его братья тоже не думали, и он о них тоже не думал. А теперь говорит, слушай, они сюда прямым ходом идут. Не думали. Двое на постели, один берется, другой оставляется. Оставшийся или оставшаяся, и не думали. Но я сегодня немножко о другом вопросе, хотя в этом же направлении, и не думали. А о чем не думали? Слово «принять Святого Духа» это говорит о многом, но не обо всем. Священное Писание говорит в Новом Завете, «Взирая на кончину жизни их, подражайте вере их». По-другому, не имеете права подражать вере их, взирая на начало ихней жизни. Не имеете права подражать вере их, как вот они приняли Христа. Ну, Павел говорит, так и ходите в нем. Подожди минутку. Если приняли, как хотел Бог, и стали продолжать ходить так, как хотел Бог, тогда да. Но мы с вами, когда исследовали ряд мест Священных Писаний, и разные у нас были темы, то за голову брались или за сердца брались. Оказывается, мы так принимали Господа своим Спасителем, что не дай Бог, как мы его приняли. Оказывается, принимая Духа Святого, оказалось, не дай Бог, чтобы мы так приняли. Потому что, ну что это вообще, как назвать? Обещали Богу такую добрую совесть, что не дай Бог, что мы так обещали. Понимаем, да? И поэтому конец показывает. Ну да, правда, бывает головня из огня спасается, но все-таки спасается. Разбойник на кресте, жизнь его такая, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но вот кончина у него была сильная. В чем она была, заключалась сила этой кончины? Ну, может, неудачное слово, еще не кончины. Последних часов, потому что ему там сколько-то осталось, часа 2-3, до того, как ему голени перерубят. Он сказал очень глубокую правду, которую никто почти не говорил. «Вспомни меня, когда будешь в царстве твоем. Ты царь». Это вообще... Это знаете, как звучит? «Царство твое в небе». Это вообще «Царь царей! Господь господствующий!» Куда разбойник говорит? Откуда ты это знаешь? Хочется сказать так, как в свое время Иисус задал вопрос апостолам. За кого меня люди читают? Вот за того, а за Илью, пророка, за Иоанна, которому голову отрубили. Ну ладно, это они так. А вы за кого считаете? Все отмолчались, только Петр сказал. Ты есть Иисус Христос, Сын Бога Живого, там Всевышнего, сейчас точно не помню, но примерно в таком направлении. И Иисус говорит, блажен ты, Симон Ионин. Ибо тебе это не плоть и кровь открыли, но Отец мой, сущий на небесах. Там дальше. Буквально следующие стихи он говорит ей, вот ты, потому ты, Петр, камень. Там просто слова это не существует. И вот я создам церковь, только не на тебе. Я, говорит, каменная скала, краеугольный камень я, не ты. Ты просто сверху первый. Ну, а потому, раз ты первый, то потому тяжесть вроде бы на тебя будет. Да не на тебя, на меня, говорит, вся будет переходить. Блажен ты, это тебе не плоть и кровь открыли, но Отец мой, сущий на небесах, разбойник. А кто тебе открыл, что это царь, царей Господь господствующих? Что он хозяин Царства Небесного? Знаете, что он сказал? Я знаю, что у тебя есть Отец, который отдал тебе Царство Неба. И он определил тебе царскую корону. И вот теперь ты страдаешь, заканчиваешь здесь страдания, и ты войдешь в славу твою. Слушай, откуда? Ты что, Новый Завет читал? В Новом Завете так написано. Понимаем, нет? Бог открыл. И ты, когда войдешь в славу свою, ты царь на твоем престоле. И вот я теперь к тебе обращаюсь, когда ты будешь вот там уже на престоле. Но пока я обращаюсь здесь. Вспомни меня. Когда ты будешь в царстве твоем? Ну ладно, мы бы посмотрели бы на его жизнь, если бы у него был шанс сойти с креста, как у Закхея был шанс сойти с дерева. Ну, Закхей продал имение, раздал нищим, кого обидел, воздам четверо, да? К нему пришло спасение. Ну да. Вот на разбойника бы посмотреть. Вы знаете, птицу видно по полету. Вот по этому полету, как вот он излагает... Бог, знаете, Священное Писание говорит, я, говорит, ищу разумного, ну, я своими словами скажу, разумного понимания, разумного высказывания, здравомыслия ищу. Это, говорит, глубокое здравомыслие нечеловеческого уровня. Я вот это, говорит, ищу. Вот этот сказал. Образно говоря, я уверен, Иисус бы сказал, и в Израиле я не нашел такого понимания, что я царь царей, Господь господствующих. Понимаем, да? Ну ладно, мы не сюда, мы вот туда, вот к этому богачу. И не думал? Не думал. О чем? Ну, нам сегодня надо будет говорить о вознесении церкви. Вознесение церкви, с одной стороны, там описывает Священное Писание, пошлет ангелов, а четырех ветров соберет избранных его. С другой стороны, Священное Писание подчеркивает вопрос, что Дух Святой – это будет облако, которое будет возносить, который Он будет возносить нас навстречу Господу. Да, Он будет возносить. Ну да, возносить Он будет. Кого? Вот сейчас будет восхищение церкви, к примеру. Вот следующее. И раз, следующее мгновение. Но пока его еще нету, да? Я просто для рассуждения, хорошо? А мы будем вознесены? пожалуйста, только очень осторожно. Если нет, то найди, в какой причине и почему. Если да, вот тут надо быть очень осторожным. Потому что богач думал о себе, что он будет на лоне Авраама, оказался в аду. Да? Да. Что думала жена, выведенная из Содома Гоморры, Лотова жена? Что она думала? Ну, не написано. Хорошо. Что думал народ Израиля, когда Бог сказал, в пустыню их уже вывел, и вот гора, и он сказал, гору очертите, и чтобы зверь или человек к подошве горы не прикасался или прикоснется, стрелой застрелить или побить камнями. И Бог говорит, во время протяжного трубного звука они могут взойти, но дал разрешение, да? И вот 3 дня они очищаются, освящаются, то есть время, отведенное Богом. Я дал им время, чтобы они покаялись. Книга Откровения говорит, я дал ей время, чтобы она покаялась. Он, она, они не играют роли. Дальше. Книга Откровения говорит, но она не захотела. Это было видно для всех? Или он не захотел, или они не захотели? Это было для всех видно или нет? Это отдельный разговор. Но что для Бога виден, то это точно. И вот теперь, когда 3 дня закончились, и Моисей вывел народ на стретение к Богу. Стретение – это прообраз восхищения церкви. Мы с вами разбирали, как бы они все могли туда подняться, на гору. Как бы гора поместила такую армаду людей. Тогда мы было от 3 до 5 миллионов, наверное, не меньше. Потому что 600 тысяч способных к войне. Да там бы они не поместились физически, наверное. На вершине горы. Это не важно, облако бы подняло. Либо мы с вами разбирали, сам Бог спустился к Иакову, когда он от Лавана ушел, вспоминаем, и Бог сказал, иди в Вифиль, а он пошел в Луз, изворотливый и так дальше, а потом назвал, что иду, говорит, Эль-Вифиль, Бог в Вифиле, Бог в доме своем. Написано, и после, как благословил, то вошел от него, то есть спустился. Спустился Бог к нему, а потом вошел. Ладно, возвращаемся сюда. А и вдруг Бог говорит, Моисей, предупреди, чтобы они не восходили на гору. Почему? Они были, часть народа, надо понимать, была уверена, что они осветились. Что они взвесили себя на весах. Что они имеют полное право. У меня вопрос по-другому. У них было чистое дерзновение или нечистое? Не задумывались? Нечистое дерзновение. Откуда оно? Ну, явно не от Бога. Значит, от дьявола. Значит, самообман. И Бог говорит, скажи, чтобы не порывались подниматься. Почему? Ну, ты же сказал, чтобы поднялись во время протяжного звука. Я знаю цену ихнего освящения. Как только перейдут черту, то не стрела их застрелит и не камень их ударит. Они будут пожраны огнем. Они будут умерщвлены от Божьего присутствия. Не то, что Бог их будет умерщвлять. Кто может жить при вечном пламени? Кто может жить при огне поедающем? Кто? Херувим осеняющий в свое время ходил среди огнистых камней на Божьей горе. Но я не зверг тебя, как нечистого. Нечистого? У нас прошлая тема была относительно не запачканной ли у нас одежды, а позапрошлая тема была у нас. А вообще мы имеем одежды или лишились их? И сегодня мы идем по линии направления относительно Духу Святому у нас живется, чтобы нам претендовать на наше, чтобы мне претендовать на мое вознесение Духом Святым, а тебе, чтобы претендовать на твое вознесение, восхищение Духом Святым. Ну так. И не думали. О, и не думай, что это такое. Читаем. Матфея 24 главы с 29 стиха. Матфея 24 с 29. И мы так ряд мест, вернее, ряд стихов этих прочитаем. Объемное немножко будет. Ну, нам надо будет ознакомиться. Но с одной стороны знаем, с другой стороны вспомним. Матфея 24, 29 и дальше. И вдруг Но неважно, какого вдруг, после чего, неважно. «После скорби дней тех», нас это пока не интересует, мы дальше движемся, «солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные, увидя Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силой и славой великой». И пошлет ангелов своих, с трубой громогласной соберут избранных его четырех ветров от края небес до края их. Я сегодня не разбираю тонкость этого вопроса, потому что, с одной стороны, здесь говорится о втором пришествии, или как правильно сказать. В свете Священного Писания восхищение церкви будет тайным. Когда он придет за своими, а его явное пришествие для всех человеков будет в себя включать уже забранных и с неба вместе с ним сошедших. Сегодня я не касаюсь этих вопросов, ладно? Здесь смотрится вот именно, когда он уже забрал, а теперь он должен, ну, пока мы с ним вникаем в эти детали, нам дальше надо. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья. То знаете, что близко лето, так когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет. Небо, земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни пред потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали. О чем? Ну, о том, что это произойдет, что это может быть, да как это может быть. Особенно в те далекие времена дождя не было, была роса. Дождь пошел только после нового потопа, и потом Бог заключил в радуге завет, что больше потопа всемирного не будет. А вот наводнение по местам – это уже другие разговоры. Это не есть всемирный потоп. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется. Две мелющие жерновах, одна берется, другая оставляется. Итак, бодствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Бодствовать к чему? К его пришествию? Подождите. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Это интереснейший пример такой. Ну да, правда. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Ну, как Суламит. Она и не думала, хотя говорила, что ожидала. Он пришел, постучал, говорит, ай, как встать, как хитон сняла, а как сандалии, как ноги замараю. И вот, ну и все, и не думала, и не открыла. И вот он ушел. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, мы с вами разбирали эти детали, что сделает? Скажет сердце свое, мне скоро придет Господин мой. Значит, если у Суламита говорит, что не скоро придет возлюбленный мой, и потому она не готова ему открыть двери, это стих Иисус сказал своими устами. Зло. Где зло в Суламите? Понимаем? Поэтому, говорит, не всякий говорящий мне, Господи, Господи, мой возлюбленный, не всякий говорящий и не всякая говорящая откроет двери. Отсюда вытекает вопрос. Пять немудрых были злые. Не может быть. Ну так написано, читайте. Не скоро придет. Злой. Успеем. Наши светильники не погаснут. Зло во внутренности. Какое зло? Что такое зло? Любое зло. Какого вида? Это не играет роли. Самое главное зло – это измена Богу. А измена Богу – это в любых вопросах, любые виды грехов. Большие, крупные, маленькие, средние. Не играет роли. Но ничто, преданное мерзости и лжи, не войдет в небо, ну да? Ничто, имеющее ну, вид порока или ну, какого-то пятна, ну ничто. Не говоря прожженная одежда, прогнившая одежда, разодранная или вообще без одежды. Не касайся этих вопросов. Если же раб тот, будучи зол, вот потому скажет сердце свое, мне скоро придет Господин мой. Начнет бить товарищей, своих есть и пить с пьяницами, то придет господин Рабатову в день, который он не ожидает, в час, который не думает. Рассечет его, подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач, скрежет зубов. Туда отправились 5 неразумных. Понимаем? Ну, для Суламиты, по книге «Песни песней», выглядит, что для нее был шанс все-таки его встретить, покаяться. И Суламита, в принципе, это история «Песни песней», притчевый вариант о народе Израиля, который все-таки, в конце концов, найдут Господа, но вот уже скоро, недалеко, и дверь для язычников должна закрыться. Уже это совсем впритык идет, очень близко. Сегодня не об этом. И не думали. Нам надо рассмотреть вопрос, и не думали о вопросе, а живется ли Духу Святому вообще в нас? Понимаем? Теперь нам надо рассмотреть один из таких вопросов. Очень страшная правда. Надо ее очень внимательно задуматься о ней. В одни плоти, Евангелие Матфея, 11 глава. В одни плоти наш Господь что-то стал говорить в адрес городов. Матфея, 11 глава. Городов на ту единицу времени существующих, в которые он ходил, в которые он посылал апостолов, потому что есть место, где потом апостолы вернулись, или он, вернее, не, да, апостолы, потом 70 учеников посылает, вопрос не здесь. Вот. И он говорит о состоянии этих городов. Это очень интересная, глубокая и очень страшная правда. Матфея, 11 глава. С 20 стиха читаем. И мы прочитаем до конца главы, потому что такого перехода я не помню, чтобы мы читали с вами и рассуждали об этой детали. Матфея 11, 20 и до конца. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его за то, что они не покаялись». Нам надо будет сегодня, ну как по времени будем укладываться, коснуться вопроса силы Духа Святого. И коснуться вопроса, куда мы дели эту силу. И коснуться вопроса, мы сильны побеждать грех, зло? Мы сильны очищаться? Или мы сильны оставаться в грязи, нечистоте, недоочищенности? Дальше. Мы сильны думать о том, что живется ли и насколько живется Духу Святому в нас? Или мы сильны не думать об этом? Обычная история человеческой греховной логики – голова страуса в песке. Ну, так говорят, как сказание такое. Клюет сильно, убегает быстро, не догонишь. А если убежать не может, то голову в песок прячет. Если он никого не видит, значит, никто не видит его. Ну, это как, такая, как сказка. Но там очень глубокий смысл. Вот дело в том, что вот этот богач, который оказался в аду, у него чисто страусиный метод. Это страшная вещь. Почему? Потому что единственная птица, насколько мне известно, в свете Священного Писания, пишет Иов, что страуса Бог не наделил смыслом. Другое не упоминается, ни птицы, ни животные. А о змее вообще сказано, что это мудрее всех животных и так дальше. А вот страус, ненаделенный смыслом. Кстати, почему-то наш Господь сказал, вы такие медлительные двое, идущие в Эммаус. Медлительные и несмысленные. Ух ты, ты что, назвал их страусами? Он не назвал страусами, но назвал их несмысленность страусу подобной. Понимаем? Голова в песок. Обманывающие себя несмысленные, голова в песок. Прячущиеся за место Писания, нас посадил на небесах, а Духу Святому вообще-то живется в нас. Образно говоря, ну, может быть, не такой фразой, но богач считал себя посаженным на лоне Авраама или возлежащим. Ну, так напрашивается. Но когда он не помышлял о том, что он туда не придет. Но когда он оказался в аду, а Лазарь там, ну, кто его знает, больше Иисус ничего не сказал. Но очень похоже, что, понимаете, ошибка, ну, ты бы подвинулся до меня бы рядом. Я не говорю, чтобы ты был в аду, ну, хотя бы подвинься. В логике христианской вот это существует. Страус! Нет смысла. Обман, самообман. Это страусиная порода. А еще есть, еще если она перемешанная вместе с этим, который павлин, что хвост распускает. Гордыня, самолюбование. И у этой птицы такой парадокс. Обязательно нужно повернуться на каждого человека. Вот смотри на мой хвост. Вот, и вот голову крутит. И вот, пожалуйста, на, смотри. Видишь, какой красавец. Ну, ладно, нам не сюда. Итак, он говорит городам. Матфея 11:20. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его. За то, что они не покаялись. Оказывается, когда Бог являет силы, Он дает силы для покаяния. Он дает силы для признания своей вины. Ну, чтобы я себя признал, ты себя и каждый, да? Дальше. Чтобы была сила взвесить на весах и сделать правильный вывод. И, ну, сказать приговор, ну, пускай будет слово приговор. Или определение, в каком состоянии находимся. Ну, как Исаия сказал, погиб я. Вот сегодня наша очередь. Мы скажем, исцели меня, и буду исцелен, буду исцелена. Спаси меня, и буду спасен, буду спасена. А что, не исцеленные? Я не о физическом здоровье. А что, не спасенные? Ну, давайте проверим. Апостол Павел говорит, к нам ныне ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Ну, да? Тимофею говорит, ну, еще что ты, епископ? Вникай в учение, в себя занимайся постоянно, так поступай, не только себя спасешь. А что, не спасен? Знаешь, когда спасен? Когда две ноги зайдут туда, вот в двери неба, вот туда зайдешь уже, оттуда уже все. И то там есть интересный такой вопрос. Вот когда зайдешь в небо, то вопрос надо уточнить. Боже, я сюда навсегда или на чуть-чуть? Что это значит? Бывают моменты, когда Бог забирает в небо на чуть-чуть и возвращает на землю, понимаем? А бывает, забрал в небо, и там человек остается, тогда уже навсегда. Вот те, которые туда зашли и вошли навсегда, все, вопрос их не решен. А те, которые пошли туда на чуть-чуть и возвращаются на землю, о-о-о. А что о-о-о? А то, что они пока на земле. И вот к таковым, которые побывали и вернулись, надо нам задуматься, побеспокоиться, чтобы не получилось, что быть были, а войти не вошли. А войти не войдем. Понимаете, да? Хороший вопрос. Серьезный. Так вот, здесь вот вопрос ставится. Силы для покаяния. Апостол Петр говорит, мы вот проповедовали вам силу и явление не хитросплетенными баснями, но бывшими очевидцами. Силу и явление. Что проповедовал? Теорию? Нет. Ссылки места Писания? Ну, ссылки мест Писания, да, в нашем Господе говорили, они исполнились. Это была сила. Нам вот сюда надо будет. Ну, как уже стрелки часов нам позволят? Еще раз. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его за то, что они не покаялись. Ну, чтобы было понятно, у Луки будет тоже такое же местописание, но я думаю, мы не будем его читать. Но там сразу наперед скажу, это в 10 главе, с 1 по 16 стихи он там будет говорить. И он там говорит, вот силы его в определенных городах были явлены через его последователей. Вот что он будет говорить. А вот здесь вот он говорит явно о силах в этих городах, явленных через него лично. И на весах он одинаково эти две чаши весов уравнивает. Потому что он своим апостолам и 70 ученикам дал силу и власть. И фактически они были его устами. И он говорит, кто не примет вас, отряхните, скажите, однако к вам приблизилось Царствие Божие, и этим городам будет отраднее день суда, нежели Содому и Гоморре. Или Содому. Чего? Но Матфей описывает эту деталь глубже. Очень страшная правда. Значит, назад возвращаемся сюда. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлены были силы его за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин! Или Хоразин, как правильно. Горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. А теперь это к нам берем, хорошо? Вот нам не горе, мне, тебе, вам, нам. Силы, которые явлены для нас. Вот если бы такие силы, как для нас, явлены Божьи, были там в Сидоне и в Тире, то они покаялись бы как? Во вретище и пепле. А мы, я, ты, мы, вы, они каемся в пепле, в вретище. Но говорю вам, Тиру, Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам, ну им. Нам, не, Господи, ну, чтобы не случилось. Дело в том, что если за праздное слово мы попадаем на суд, то нам будет тяжелее, чем Тиру и Сидону. Понимаем? И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Минутку. Посаженный на небесах, до неба вознесшийся. Дальше. Как бы ни случилось, что до ада низвергнемся. Низвергнемся, давайте мы не будем говорить, низвергнуться. Фуф, аж легче, да? Ну, это кто-то, но не мы. Минутку. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Это очень сильная правда, понимаете? Это звучит так. Если бы Иисус Христос сам лично, как в одни плоти, явился сюда, в Капернаум, вот так бы он явился в Содом и Гоморру, то там огненного дождя не было бы. Лота выводить бы не пришлось. Не потому, что там 50, 45, 40, 35, 30, 20, 10 праведников. На 10 Бог сказал, что не погублю. Значит, 10 там не было. Ойли там было 4. Почему Ойли 4? Ну, Лот, ну, 2 его дочери, ну, жена. Куда жену отнести? Стала соляным столбом. Она была праведницей, но стала соляным столбом, тем хуже. Если она не была праведницей и стала соляным столбом, ну, тем не легче, хотя, может быть, чуть легче. А дочери, они были праведницы? О-о-о, за голову браться, за сердце или за что? Ну, дальше что? Кошмарище какое-то. Как им такая бесовская мысль пришла и такой совет? Они были руководимы явно советом из озера Огненного. По-другому не скажешь, из преисподней. Врата ада. Это что, впервые в своей жизни они были руководимы вратами ада? Я не думаю. Значит, это не первый случай. Какого рода? Не играет роли. Все плоды до сих пор были более мелкими, а теперь вырос более крупный. Вопрос не здесь. Вопрос другой. Если бы Сын Божий был бы во плоти в Содоме, Содом бы остался. Они бы во вретище и в пепле покаялись. Если бы туда 12 апостолов было послано и 70 учеников, они бы покаялись. А вот Капернаум нет. Сегодня к нам вопрос. А мы и не думали, а вообще-то Духу Святому живется в нас. Если мы не сильны побеждать грех, если мы его не побеждаем, то мы Капернаум. Понимаем? Это жуткая правда. И надо об этом задуматься. Но читаем дальше для того, чтобы увидеть, куда он дальше ведет. Дело в том, что обычно так не читается, хотя так написано. «И ты, Капернаум, 23, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе, то есть Капернаум. Ну, сегодня мы себя проверяем. Боже, Боже, помоги, чтобы с нами это не случилось, как у пророков написано: «Исцели, и будем исцелены, спаси, будем спасены». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Что открыл младенцам? Вот эту глубокую истину. Какого рода? Чтобы нам рассмотреть, в какой чистоте мы с вами находимся. Это так, как хочет Бог. Мы не оскорбляем случайно Бога? Нигде, никогда, ни в чем? Мы не оскорбляем Сына Божьего? Нигде, ни в чем, никогда, никак? Да? Мы не оскорбляем Духа Святого? Нигде, никогда, ни в чем, никак? Да, да? Я не закрываю это местописание, пожалуйста. Евреев, и опять сюда возвращаемся. Евреев, 10 глава, стих 29. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну, так написано. Евреев 10, 29. И вот во второй половине стиха заострим внимание. Ну, читаем пока мы стих целиком. «То сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освященный Духа благодати оскорбляет». Это о ком он сказал? О новозаветных христианах. Что? Попирают Сына Божьего, не почитают за святыню кровь завета, которой освящены, и Духа благодати оскорбляют. Такое может быть? Он говорит, такое есть. Такое имеет место. Вопрос. А почему в таком состоянии вдруг оказался народ Божий? Вопрос. А почему в таком состоянии оказалась седьмая церковь книги Откровения? Ты уверен о себе, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды. Они знают, что ты жалок, нищ, беден, слеп, наг, несчастен. Советую тебе купить золото огнем очищенное, белую одежду, чтобы не была видна срамота наготы твоей, и глазная мазь, помажь глаза, чтобы видеть, кого люблю, тех обличаю. Как докатились? Знаете, что он говорит еще раз? Вот рассказал вот это все, он говорит: «Отче». Мы у Матфея опять. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сию от мудрых разумных, открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо такова была Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, чтобы вы не стали Капернаумом». Не читалось так. Может, где-то читалось. Но раз сегодня читаем, значит, так где-то должно было читаться у Бога. «Придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя, научитесь от Меня, ибо Я кроток, смирен сердцем, найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, бремя Мое легко. Придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня. Если вы не придете и не согласитесь с вашим состоянием духовного здоровья, не физического, потому что написано в Священном Писании: сам Бог да освятит ваш дух, душу и тело, чтобы там не было порока». Оказывается, порок бывает в духе, бывает в душе, бывает в теле, а бывает во плоти. Рука вывихнутая, выломанная там и так дальше, перелом. Это во плоти. И сегодня не касаемся этих вопросов. Пока на такой, ну, степени достаточно. Что ты сказал? Теперь давайте будем рассматривать, какие силы явлены для нас с вами. Ну, какие силы? В псалмах есть интересная такая фраза. Псалом 17, стих 33. Ну, можно один сверху, другой снизу прочитать, чтобы увидеть. Но в этом стихе в основном нам необходимо рассмотреть вопрос препоясания. Куда пояс одевается? Ну, пояс одевается на место пояса, ну, талия, да? На талию, здесь вот. Чресло называется под чреслом, и он был припоясан кожаным ремнем или поясом. Ну, так примерно. Слово «припоясание» имеет минимум 2-3 значения. Вот, Петр, когда ты был молод, ты припоясывался сам. Но когда состаришься, другой припояшет тебя. Ты протянешь руки, и другой припояшет тебя. То в данном случае для меня звучит «припояшет» не за талию, а за руки. Ты протянешь руки, тебя свяжут за руки, припояшут и поведут, куда не хочешь. А особых таких рабов припоясывали ноги, расстояние не больше короткого шага, связанные ноги цепями или веревками, руки не шире вот, плеч, чтобы раздвигались, тоже связанные. Дальше привязывался, ну, одевался пояс на талию, и от талии к ногам в середину связки, завязка, и от талии к рукам в середину. То есть руки выше головы не подымешь. Да, вот так вот, до груди, и все, выше они не поднимаются. Веревка до пояса держит. Двумя ногами ты, ну, может, подымешь, но большой шаг не сделаешь, они связаны, да, и вот все завязано. И Петру говорит, ты протянешь руки, другой тебя припояшет, то есть за руки, ну, для меня так звучит и поведет. Есть припоясание чресл, это по талии, а есть припоясание чресл ума. Есть в Священном Писании и вообще в человеческом понимании распоясанный, разнузданный, она распоясанная, распущенная. Понимаем, да? Это беспорядочность, своевольность, распутица, беспутность. Разум верный у всех соблюдающих заповеди, значит, а распоясанный ум у нарушителей. Образ мыслей праведника непокоривым, они должны покориться, покаяться, тогда образ мышления праведника, иначе ум у них распоясан. Они позволяют дьяволу руководить их мышлением. Что там только не делается, это кошмар какой-то. Так он здесь вот интересную фразу говорит. Псалом 17, но 32 до 34. Ну, до 35-го, может быть. Нам 33-й нужен. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. 33-й. Бог припоясывает меня силой. Где припоясывает? На талии? Сегодня не достанет времени, чтобы рассуждать эту сторону, не на талии. Ну, на талии оружие носится, да не на талии. Ну, на перевязи, перевязь это так вот, от талии через спину, через плечо и вот сюда на бок. А вторая перепись, значит, не перепись, а перевязь. С другой стороны крест-накрест, вот так вот. Во время войны это перевязи были с патронами, автоматными, там, пулеметными, ну, может быть, видели рисунки, фотографии видели, да? А вот так вот раньше на эту перевязь сюда одевали, ну, могли вставить туда в специальный держатель копье, лук со стрелами, а там, ну, этот, колчан для стрел, меч могли сюда заправить, понимаете, короткий кинжал здесь впереди. Ну, то есть, все обмундирование висело на поясе или на этой перевязи. Нет. Физически да, духовно нет. Если будет связано мышление, если будет страх в мозгах, то человек, обладающий всеми видами оружия, ни одного из них не применит для самозащиты, обороны и нападения. Поэтому сила Божия, вот здесь вот, чтобы знали, любого силача, если прижмут голову к земле, все, конец. Он ничего не может сделать. Чтобы мы понимали это. Что сделать с христианами, чтобы им конец был? Их взять головы мышления и воткнуть, как у страусов, песок в землю, головы в жизнь плотскую. А плотская жизнь – это любые виды направлений. Попечение о плоти, превращенные похоти. Не говоря уже о сексуальных вопросах и тому подобное. И все? Связаны, готовы. Чтоб гусь не кричал, когда его воруют, его голову ему под крыло. Прижали, его голова под его крылом. Молчит втихаря, его хоть куда тащи. Ну вот так христиан получается, что нас с тобою, не дай Бог. Припоясание. Силой. Мы сейчас сюда идем. И где мы теряем силу? Первое послание Петра читаем. Первой главы, 5 и 13 стих. Всего два стиха. Я думаю, достаточно в смысле из этого места Писания. Первое послание Петра, первая глава, 5, 13. «Силой Божией через веру соблюдаем их ко спасению». Дальше уже не читаю, чтобы не отвлечься. Хорошо? Пока достаточно этой детали. «Силой Божией». Ну, наперед скажу. «Силой Духа Святого соблюдаем их ко спасению». Потерявшие действия Духа Святого, огорчившие Отца, огорчившие Сына, огорчившие Духа Святого, не будут иметь силы. Проверяем, у нас получается быстро освободиться от греха? Или неделями, месяцами, годами? Мы освобождаемся или оправдываем, объясняем, даем объяснение? Защищаем? Утраченность силы говорит об оскорблении Отца, об оскорблении Сына и об оскорблении Святого Духа. Заново. Силою Божией через веру соблюдаем их ко спасению. Раз касаемся этого вопроса, то здесь еще одна из деталей. Ну, через веру какую? Имея веру и добрую совесть. От чего? Значит, отказавшись, своими словами, некоторые потерпели кораблекрушение в вере или отрекшись. От чего они отреклись? Вера и добрая совесть. От доброй совести отрекшись, терпят кораблекрушение в вере, и если есть еще остаток силы, то сила не может соблюсти ко спасению. Что это значит? Добрая совесть. Во всем желаем вести себя честно. Что Богу обещали... Ладно, это на своем месте. А обещать-то обещали на водном крещении добрую совесть. Что вы говорите? А вот скажите, а когда Христа принимали своим Спасителем, мы не обещали Ему верность любви? Не принято так говорить. Но когда читаешь Священное Писание, когда Павел говорит, я обручил вас единому мужу, обручение не бывает односторонним. Это не обручение, это предложение. Одностороннее – это предложение. Я, говорит, предлагаю тебе. Обручение, когда соглашаешься ты со мной, тогда я обручаю тебя мне, потому что ты согласилась. Так, да? Понимаем, не понимаем? А, или другой вариант. Он делает предложение, она говорит, мне нужно месяца три подумать, она обрученная или нет? Она засватанная? Нет. Она невеста? О чем вы говорите? Павел, ты сказал, что ты обручил? Он говорит, нет, не обручил. Она еще в раздумье. Понимаем? Слово «обручил» говорит о вопросе, что ей было предложено рука и сердце у нашего Господа, и руки пробиты, и сердце было пробито копьем, а руки гвоздями, да, и ноги. Ну так? И он говорит, я хочу остаться тебе верным, я буду верным. Вот видишь, я... За тебя уже умер, ты понимаешь? Я тебя так сильно полюбил, я доказал свою любовь к тебе, что я умер за тебя на кресте. Вот такая, какая ты есть. Дальше. Я тебе ничего не вспоминаю, ничего не вменяю. Я тебе все прощаю, как бы девой тебя беру. Пришедшие из мира не девы, не они о женщинах и о девушках. Ну, там жили во грехах, в беззаконии, конечно, с дьяволом заодно, вот в таких делах во всяких находились. Ну, правда, да? То есть, грязная история. Я, говорит, забываю ее, потому что я заплатил цену голгофских страданий. Ты согласна, чтобы я тебя выкупил? Ну, когда рабов покупают, их не спрашивают согласия. Такой-то раб за столько-то продан, на этом все дела. А тут обручил. Это, говорит, о вопросе. Вот Я, говорит, даю тебе мое предложение. Ты согласна стать моей? Ты знаешь, что значит такое моей? Вот пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? Вот ты согласна сговориться со мной, то есть Сыном Божьим, и идти одним путем? Ну так, да? Ты понимаешь, я тебя люблю. Без тебя не могу. Не сентиментальность, пожалуйста. Он говорит, я подумаю. Ты знаешь, я вот на 90% освобожусь, а 10%, ну ты меня потерпи. Абсурд какой-то. Ну, проверяем каждый, кто из нас принимали Христа. Как мы принимали? На 100%? Да ладно, сказки не надо рассказывать. Кто-то принимал, но считанные единицы, а в основном-то нет. И вот тут получается, если все-таки она, ну, как-то реагирует, она говорит, я тоже тебя, ну что, любишь, не любишь? Язык, говорит, не поворачивается. Как язык не поворачивается? Значит, не любишь. Ну, открывай свое сердце. Значит, говорит, не открывается. Ага. Поэтому слово «обручил вас единому мужу» говорит о том, что вы дали согласие. Но боюсь, Павел пишет, чтобы ваши умы не повредились после того, когда вас обручил. Как? Как у Евы случилось? Она вошла в разговор с сатаной, сдвиг ума, повреждение ума, для нее запретный плод – норма. Скажите, а какие запретные плоды существуют сегодня? Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. А, ну, по-другому, и пустословие, и смехотворство, и клевета, и поношение, и обиды, и огорчения, и ябеды, и сплетни. Ну, серьезнее, злоба, ненависть, гнев. Дальше продолжать. Все, что противно здравому смыслу. Запретные плоды. Если неоднократно делаем, значит, ум поврежденный, да, нет? Если делается неоднократно, и остановиться не можем, потерянная сила – значит, потерянность доброй совести. Не называем вещи своими именами. Значит, вера потерпела кораблекрушение. Значит, сдвиг ума. Значит, мы поврежденные. Потому делаем грехи. И говорим, а Дух Святой будет восхищать церковь. Ну, конечно, какую церковь? С неповрежденным умом. У кого совесть не нарушена, вера не нарушена. Ну, нам сюда, да? Мы о силе. Мы сейчас вот в этом моменте. Вот силой Божией через веру, если не потеряна добрая совесть, соблюдаемая ко спасению. По-другому? По-другому читаю. Силой Божией через веру, соблюдаемой к женитьбе, к бракосочетанию. Годится? Ко спасению – это быть спасенными от грехов. Спасенные от грехов имеют право на бракосочетание Агнца и Церкви. Но вот сразу, переходя вот эти все ступени, и вот туда, последняя ступень перед входом в вечность. Вот в небо доставят на огненной колеснице Духа Святого на белом облаке, и будет бракосочетание, но встретятся на поле, как в свое время и этот Исаак встретился с Ревекой на поле. Ни у нее, ни у него. Вот. На промежуточном поле они встретились. И раб Авраама сказал, вот что он сделал, прообраз Духа Святого. Ну, явно, что здесь говорится об облаке Божьем. Да. Образно говоря, я вижу так. Исаак на облаке любви вышел в поле поразмыслить. И Ревека на облаке любви верхом на верблюдах едет. Два облака встречаются. Хорошо звучит? Да. А вот здесь у нас что звучит? У меня, у тебя, у вас, у нас. Силой Божией через веру соблюдаемой ко спасению, то есть к бракосочетанию Агнца и его невесты. А потом входим в небо, об этом уже другие разговоры будут. 13 стих. «Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего». Он меня припоясывает силой. О, значит, ум припоясывается силой. Нам потом надо будет очень глубоко разбирать темы о обновлении ума. И что с нами происходит, и почему? Припоясание. Вот оно что. Так, а ну-ка еще одно место Писания читаем. у Ефесян по вопросу припоясания. Ефесянам 6.14. Ну, там он говорит, для сего примите все оружие Божие. Очень детально описывает. Мы одну только деталь берем. Сила припоясания. Вот это нам нужно. Ефесян 6.14. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною. Это звучит очень интересно еще больше. Знаете почему? Потому что, ну, я сейчас смотрю, с какого стиха прочитать. Ну, давайте с 10 стиха прочитаем. Может быть, так бегло, немножечко детально не сможем по времени. Ефесянам 6, 10. «Наконец, братья мои, значит, ну и сестры, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Ну, как мы прочитали у Петра, силой Божией через веру, соблюдаем их ко спасению, если не нарушена добрая совесть. Апостол Павел об этом Тимофею пишет. «Облегшись во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Суламиту я не вижу во всеоружии Божьем. Она не смогла ни подняться, ни хитон открыть, это одеть, ни сандалии одеть и ни дверь открыть. Не говоря уже о вопросе, десяти девам было сказано, выходите навстречу, не ждите, пока он постучит в двери. Ну, там так даже написано, правда, да? Вот. А в притчах Иисус говорит, чтобы отворил двери тотчас, когда постучит. Ну, а мы с вами разбирали, бывают такие чувствительные рабы и слуги, что они раз и за двери вышли. Слушай, а чего ты за дверью стоишь? Он говорит, я чувствовал приближение твое. А как ты чувствовал? Это очень серьезные вещи, о которых мы не задумываемся. Ну ладно, сегодня не об этом. Облегшись во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Но Иисус говорит, я даю вам власть наступать на всю силу вражью, ничто не повредит вам. Власть и силу даю. Ну, что вы говорите? Силу и власть наступать против всех грехов, да? Против всех? У нас есть сила и власть наступать против всех грехов? Или выборочных? Какие-то отсекаем, какие-то сразу с лету, с маху, а какие-то... Ты только тихо сиди, ты же мой золотой грешочек. Ну да или нет? Что, не так? Так. Богач думал о том, что у него там целая свита грехов. То одного, то другого. И он мур-мур-мур каждому делал, а? А Суламита думала о том, что у нее мур-мур сидели. Кто люди? Грехи! Неподъемное, связанное. Думала? Помните, мы с вами касались. Иерусалим, Иерусалим, хотя бы в этот день ты узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто от глаз твоих. Суламита, если бы ты знала, что служит к миру твоему, но это сегодня сокрыто от глаз твоих. А почему? Ну, потому что кто так слеп, и то кто так глух, раб мой, мною посланный. Глаза были открыты, но не видел, уши были отверсты, но не слышал, не замечал. Почему? Оттуда пример берем. Человек определенного греха, человек, который в этом грехе. Он, она глухой, слепой. Они глухие, слепые. До них не достучишься, им что говоришь? Они, а, что, чего, где? Слушай, опустись, где ты там? Приземлись. Проснись, говорят иногда. Отсутствие всякого присутствия называется. Ну, ладно, мы сюда идем. Чтобы можно было противостать против всех козней дьявольских. Ладно. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресло ваше истиною. Истина! Когда чресла ума припоясаны истиною, тогда в чресла ума припоясываются силою. Понимаем? Если нету истины в мышлении, не будет силы. И не сможем, не можем победить, не получается. А почему так? А вот все по той причине. Сила Да, сила. Это интереснейший показатель, интересный вопрос, необходимый. Мы читаем Луки. 24 глава. 49 стих. Ну, до 53-го, чтобы видеть события. И на этом заканчивается Луки. 24 глава, 49-го. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше». Что такое облечься? Облечься – это вот одеться в нее полностью. Ну как, хитон? Ну, пускай будет хитон. Вот и в рукава одеть, там, или как он одевался, понимаете, хитон полностью. Если говорить о силе облечься, то для меня звучит так. Значит, в силу должны были облечься голова, значит, образ мышления, шлем. В силу должны были облечься глаза, куда смотреть, зачем смотреть, на что смотреть, почему смотреть, что видеть, на что обращать внимание. В силу должны были облечься уши, что слушаем, к чему наклоняем слух, чем наполняется ухо, что мы хотим. А в силу облекаются образ мышления, истинный, справедливый, правильный, ну, здравомыслящий, не больномыслящий. Не вольно, а не больно. Есть здравомыслие, а есть больное мышление. Понимаем? Значит, тогда будет больная любовь, здравая любовь. Ну, одно против другого, чтобы мы понимали эти вещи. Это все шлем закрывает. Дальше. Язык в силе адского огня или Божьего огня. Думаем, да? Дальше, потом, сердце, чувствование, хотение, в силе, действия, поступки, руки, хождение. Блажен человек, у которого стези в сердце, направленные к Богу. Такие люди будут переходить от силы в силу. Там припоясание силы. Он говорит, вы облечетесь силою. Я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. И вывел вон их из города до Вифании, поднял руки свои, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Итак, облечетесь силою. В Деянии первой главы он немножко другими словами говорит, ну или оно описывается другими словами. Первая глава, стих 8. Деяния апостолов, 1, 8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый». Дальше говорит, будете мне свидетелями, но дальше я не двигаюсь, да? «Облечься и принять». По-другому это звучит для меня «дышать силою». «Иметь силу». Ну, а что у нас силой? Силой Духа Святого. Куда мы ее дели? Как быть? Сила, сила. Матфей 5:13. Очень такое неприятное место Писания, непопулярное. Практически его редко, наверное, читают. Ну, все-таки, наверное, читают. Матфея 5:13. «Вы соль земли». Мы с тобой соль земли. Интересно. Очень глубоко, может быть, не будем касаться, потому что нам нужно охватить всю тему. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу соли». Ну да, так. Потеряет силу. «То чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна». Значит, такие христиане ни к чему не годны. Ну да? Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Как разве выбросить их вон на попрание людям? Так читалось? Нет, никогда? Чтобы христиан выбросить вон на попрание людям? Скажите, а богача можно было выбросить вон на попрание людям? Я скажу, что для меня открывается. Очень мало таких людей было, которые бы могли бы попирать. Какие люди там будут попирать? Да они все почти поголовно были в таком состоянии. Это что, о неверующих он говорит? О язычниках? Ну, если о язычниках, то да, похоже, что таких евреев будут попирать язычники. Думаем. Страшные вещи. Скажите, а как считать, если бы вот он бы не умер, этот богач, его бы как, попирали бы? Священное Писание говорит, да. Он имел соль? Нет. Для меня звучит, потерявший силу соли, осаливать, по-другому звучит так. Соль фактически, она убивает микробы. Как ты сказал такие вещи? Да, я скажу вам. Раньше, когда не было холодильников, солью перекрывали. Консервацию какую-то делали, понимаете, и брали специальные прокладки, ставили, и вот раскаленную соль там или как, в марлевых таких мешочках там или чем-то, и забивали, закладывали, чтобы она не растворялась там в емкости, но чтобы она перекрывала горловину. Мясные продукты пересаливали, чтобы они не портились. Соль, соль. Что, соль может силу потерять? Говорит, да. Как такое может быть? Он говорит, где теряется соль и где теряется сила. Псалом 30 отвечает на эти вопросы и затрагивает еще одну тонкость, которую нам сегодня надо затронуть, потому что мы вот сегодня затрагиваем, или для нас затрагивается тема, и не думали, а живет ли вообще, живется ли вообще Святому Духу в нас? Не тесно? Свято ли в нас? А говорим, что ожидаем восхищения Церкви. 30-й Псалом, смотрите, что говорит. С 10 по 13 стих. «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне...» Нам сегодня нужно еще тесноту затронуть обязательно. Тесно? «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя». То есть иссохли. Что иссохло? Око, душа и утроба. То есть внутри вот здесь вот сохнет. Но сегодня не касаемся, может быть, всех деталей. «Истощилась в печали жизнь моя». Иисус пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Давайте будем смотреть, у нас жизнь с избытком или жалкое христианское существование? От случая до случая, от часа к часу. Мы наполнены Божьим присутствием, нам торжественно ликуется, радуется. А, впрочем, бывает еще один страшный момент, когда люди занимаются накручиванием эмоций. Понимаем, да? Самообман. Создают радость, 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 а радости нету. Священное Писание говорит, за то, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, зато помазал тебя, Господи Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Елей радости? Мы как-то с вами касались вопроса, когда мы позволили Богу и захотели, чтобы Он извлек нас из страшного глубокого рва, из тенистого болота, из узкого колодца, ну, примерно так, тогда Он ставит наши ноги на краеугольный камень, влагает в уста новую песнь «Хвала Богу нашему». Ну, давайте будем проверять. И у нас было такое, как бы, задание, образно говоря, проверить. Ну, как у нас с хвалой Богу нашему? Ну, в собрании не получается, надо скромничать, потому что, может быть, кому-то не радостно, а мне радостно, чтобы меня не судили. Ладно, это ерунда, не надо обманом заниматься. Один на один. О, один на один не могу, потому что мне не хватает еще молитвенника, который бы шум создавали вокруг, чтобы костер сильнее горел. Ну, тогда понятна цена. Мы встречаемся, и когда мы встречаемся, голос приветствия доходит до слуха одного другому, мы исполняемся Духа Святого. Ты о чем? О старых временах, а где новые? Это заходить в собрание и говорить, мир вам, мир дому всему. И народ исполняется Духа Святого, и вдруг молитва пошла. Ты чего? Ты откуда такое придумал? Но раньше так было. А теперь его днем с огнем надо сыскать. Но Давид очень категорически говорит: окропи меня иссопом, буду чист, возврати мне радость спасения, Духа Святого не отними. Вспоминаем, да? Вопрос интересный. Вот когда у нас идет покаяние, очищение, освящение, вот мы покаялись, исповедовались, отреклись, помолились. Хорошо. В этом вопросе, пока мы успокаиваем, будет так, да? В этом вопросе легко стало, свободно, да? Насколько легко стало? А насколько свободно стало? Ага. А радостно стало? А насколько радостно стало? Насколько сильно радостно стало? А не рисуемся мы обычно, чтобы показать, что нам радостно, и чтобы убедить других, что у нас все хорошо. Кому этот обман нужен? Ну и как? Дух Святой должен в нас восторжествовать. Он, придя, прославит меня, сказал Иисус, да, вспоминаем, у Иоанна, кажется, 14 или 16 глава Евангелия описывается об этом вопросе. Когда ему радуется? Как ему может радоваться, если мы его ущемили, оскорбили? Как, скажите, пожалуйста? Ну, не получается, правда? Вот сюда, 30-й псалом. 10-й. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне. Можно резиновую улыбку иметь, такие глаза создавать, понимаете, ужимки такие создавать. А на душе, ну, кто его знает, что на душе, да? Иссохла от горести око мое, душа моя, утроба моя, истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. А теперь фраза. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. Как от всех врагов моих я сделался поношением, даже у соседей моих, и страшилищем для знакомых моих, видящие меня на улице, бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый. Еще одна фраза. Я как сосуд разбитый. Теперь берем эти несколько фраз. Тесно мне, изнемогла от грехов моих сила моя, я как сосуд разбитый. Что такое сосуд разбитый? Ну, все зависит от того, какая степень разбитости. Бывает такой сосуд разбитый, что невозможно ни воды зачерпнуть, ни огня. Ну, кусочки. Но есть такая степень разбитости сосуда, что прокаженный в проказе Иов, он может себя все-таки скоблить. Значит, кусочки какие-то были не на теле, а вот чем можно было себя поскоблить. Он скоблил себя, там червей было, ужас какой-то, кошмар. Мы сегодня не касаемся этого вопроса. Есть сосуды, которые вот горловина отломана, но все-таки можно зачерпнуть воды. А есть сосуд разбитый, трещина. И вот ты налил, и через время пусто. Вытекло. Вот пришли на собрание, такое благословенное собрание, такая проповедь, такая молитва, знаете, такие наполненные. Пока до дома приехали, и все вытекло. Сосуды разбитые. Ну, у кого-то сразу вытекает, у кого-то под конец недели. И вот уже неделя, уже сосуд, из него все вытекло, и ничем не дополняется, сколько не заполняется дома, все вытекает. Скорее на собрание, чтобы на собрание скорее наполниться. В принципе, неплохо. Но тут надо по-другому молитву. Исцели, и буду исцелен, исцелена. Спаси, и буду спасен, буду спасена. А что ты хочешь сказать? Я как сосуд разбитый. Что я хочу сказать? От грехов моих сила моя изнемогла. От грехов моих сила Духа Святого, которую Он дал мне, изнемогла, и я не могу бороться с грехами. Мне тесно. Во мне тесно. Когда тесно, Духу Святому живется, да или нет? Я как-то был свидетелем таким, знаете, кто-то молился, такая молитва, ну, в тайных языках. Ну, ничего плохого, все хорошо. Я так чуть ли не руки сложил, говорю: Господи, ой, какая молитва, какая молитва. Ну, наверное, такая у меня была реакция, скорее всего, потому что та молитва звучала лучше, чем моя молитва. И вдруг я, есть такое выражение, остолбенел я. А? И глаза открылись, и уши, и рот. Я замер. Были гости на собрании. С другого города приехавшие. И вот на эту такую горячую благословенную молитву на иных языках Дух Святой молится. Дерзновенная, со слезами такая. Ах, какая бы такая бы молитва, если была бы у всего народа. Не спешите, минутку. И вдруг ушам не верю. Идет истолкование. Ой, Боже мой. И Дух Святой обращается к Отцу. И говорит: «Отче, мне так тесно в этой храмине, мне так тесно, забери меня!» У меня, наверное, все похолодело. Вот интересно этому человеку задать вопрос. И не думал ты, или думала ты, или думал ты. Ну как, Духу Святому не тесно в тебе? Ладно. И я вот смотрю на эту картину уже сегодняшним взглядом. Я понимаю этого человека, потому что потом я узнал этого человека. Вопрос не здесь, ладно? Вот я так смотрел, не осуждал его, просто рассуждал, и вдруг ко мне пришли рассуждения. А Дух Святой через меня что говорит моему Небесному Отцу? Не говорит ли он: «Отче, ты знаешь, мне в нем тесно!» А? Ну, что за молитва такая, такая молитва? Что вы говорите? Такая молитва, исполненная на иных языках Духа Святого. Ой, какая молитва! А содержание молитвы? Как взвешивать себя? Как рассматривать себя? Он говорит: слушай, вот я взвесил себя, вот я увидел, это псалом Давида. И он научил Израиль петь этот. И что он говорит? Помилуй, мне тесно. Скажите, пожалуйста, вот когда мы делали какие-то неверности, неправильности, грехи, нам было тесно, не тесно, нет? Вот Экклесиаст говорит, в книге Экклесиаста очень такие замечательные слова, и притом не один раз, ну, вот это я захотел сделать и сделал, вот что мое сердце захотело, я делал, и показал себя мудрым, все это суета, сует и томление духа. Что такое томление духа? Тесно. Соломон, вот сейчас ты говоришь, вот там тебе томление духа, а потом через 2-3 стиха, там тебе томление духа, а потом через 2-3 стиха, вот там у тебя томление духа. Но это ты вот когда сейчас написал, вот тогда ты написал, что томление духа. Это когда ты писал, ты тогда увидел, что томление духа, ты тогда взвесил и оценил. Или когда ты тогда раньше делал, вот тогда ты только что сделал, ты почувствовал, что это было томление духа? Вот Давид, помните, не убил Саула, а одежду отрезал. Отрезал одежду, а самому больно стало, да? А тебе не было больно, когда ты собирался отрезать? Понимаем, нет? Да тебе должно было быть больно не тогда, когда ты собирался отрезать, а когда тебе мысль пришла, и ты ее принял. Тебе должно было быть больно, Давид, что ты ее принял, тебе должно было быть тесно. Но тебе было просторно. Теперь, Соломон, ты говоришь: я внушил сердцу отречься от всего, где сделал своему духу тесно. Когда мы не по воле Божьей делали, делаем, нам было тесно? Или нет? У нас на сердце камень вложился, или камушек, или уже привык. Слушай, о чем ты говоришь? Мы такие толстошкурые, толстокожие, что мы не ощущаем тяжести, не ощущаем тесноты. Но это вскроется в момент восхищения церкви. Это же ужас. Это обязательно вскроется. Но есть такие моменты, когда Бог это вскрывает намного раньше. Ну, к примеру, сегодняшняя тема, которую Он нам предложил. Я не иначе вижу. Ну, давай. не тесно. Если не тесно, Дух Святой будет молиться и петь. А если ему не поется и не молится, значит, тесно. Значит, изнемогла от грехов наших сила наша. Значит, мы как сосуд разбитый. Значит, нам срочно нужно оздоровление. Теперь ужас, который происходит в жизни у людей. Страшные вещи. Ну ладно, мы пройдем по тесноте. Дело в том, что бывают моменты, когда в тесноте люди еще отчаяннее грешат. Ладно, мы туда не пойдем. Плач Иеремии читаем. Плач Иеремии, 1 глава, 20 стих. Плач Иеремии, 1:20. «Воззри, Господи, ибо мне тесно! Волнуется во мне внутренность, сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно противился Тебе». Упорно противиться Тебе – это не по Твоей воле жить, а по Моей воле. Вот захотелось Соломону, Екклесиасту, вот он и делал. Вот захотелось Давиду отрезать одежды, кусок, чтобы доказать справедливость, он это делал. Вот захотелось ему убить, помните, и какой, говорит, он такое имя, Навал. А Авигея говорит, ты знаешь, что когда ты будешь царем, ты не будешь жалеть, что ты его не убил. Но если ты его убьешь, то ты об этом будешь жалеть. То есть тебе будет тесно. Это по-другому говорится так. Каково величие твоего как царя тогда, когда тебе не будет тесно? Тебе не будет тесно тогда, когда не будет тесно Отцу, Сыну и Святому Духу. Вот тогда величие твое, мое, ваше, наше. Ну тогда можно сказать, что говорит, вот действительно вы царствуете, чтобы мы с вами поцарствовали. А так это не царствование, когда Павел пишет Коринфянам. Ага, вот оно что, теснота. Псалом 83, мы так по-быстрому будем двигаться по этим местам, потому что надо все будет охватить еще дальше. Псалом 83, ну с 5 стиха почитаем по 8. Нам все это нужно сегодня. «Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя». Причина, потому что им не тесно у Тебя, и Тебе не тесно в них. Хотя так не написано, но так вытекает. «Блажен человек, которого сила в Тебе». Потому что по чувствам ума припоясаны истиной, припоясаны силой, потому что там вера не нарушена, добрая совесть не нарушена. Успеваем. И у которых в сердце стези направлены к Тебе. А кто знает, у меня, у тебя в сердце стези направлены к Богу, да нет? Вообще, если рассматривать тему стези, ой-ой-ой-ой-ой-ой, у кого-то стези, вот туда на кривые дороги, а у кого-то в саму преисподнюю стези туда идут. И вот язык, воспаляемый от гиены, вот оттуда огонь, это первый признак, что стези вот туда уже ушли. Никто этого не видит, но зато язык воспаляет круг жизни. Вот посмотрите, что делается вокруг. Проходя долины плача, они открывают в ней источники. Источник – это колодец, воды не было, теперь будет. И дождь покрывает ее благословением. Интересно. И не столько будет слез, сколько будет силы Божьей. И сила будет являться Божьей в различных действиях. И где Бог не остановит Авраама, там и копаться колодцы будет вода. Самое главное, жертвенник будет. А там будет еще и призываться имя Господа. И Бог будет открываться под таким именем, под каким раньше не открывался. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Сила? Да, благословенный вопрос, благословенный. Боже, помоги. Читаем о вопросе тесноты. Римлянам 2 глава. Смотрите, как здесь написано. 9-10 стих. Римлянам 2, 9-10. Ну, с 7 стиха давайте лучше читаем. Даже 6. который, в смысле Бог, вас даст каждому по делам Его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Значит, постоянством ищут чего? Славы, чести и бессмертия. Тем, которые упорствуют и не покоряются истине, не покоряются Христу, но предаются неправде, ярость и гнев. А теперь деталь. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, иудея, потом еллина. Оказывается, непокоряющиеся истине, которые не ищут славы, чести и бессмертия, у них будет теснота. Злой раб скажет, не скоро придет Господин мой. Теснота. Суламита скажет, еще не время, чтобы он пришел, потому и хитон не одетый, и сандали не обуты. Злое. Скорбь ее ждет и теснота. Теснота? Обычно человек, когда лишается общения с Богом, он начинает предпринимать ряд мероприятий, ряд дел. Это видно из книги Екклесиаста. Вот он задумал и сделал, а Бог советником в этом не был. А почему ты это делаешь, Екклесиаст? Если внимательно со страниц Священного Писания исследовать, мы выйдем к страшному делу. Знаете, какому? Он стал заполнять пустоты своего сердца. Понимаем? Чем бы заняться? Ну, что бы сделать? Ну так, висячие сады. От этого ты будешь ближе к Богу, и Бог будет ближе к тебе, да, и ты по воле Божьей будешь и прославиться им. Я должен показать мудрость. Мудрость ты можешь показать не в том, что ты вот так во всех делах мудрость показал, а мудрость ты покажешь в том, что ты судишь себя. А самого себя ты судить не судил, а народ ты судил. Ну, мы рассуждаем на нем просто, понимаем, да? Значит, чем бы заняться? Вот давайте мы посмотрим, чем мы занимаемся, кроме чтения Священного Писания, молитвы, песнопения Богу. Хорошо? Ну, житейские необходимые вопросы я понимаю. Но во время этих житейских вопросов наша общительность с Богом получается или не получается? Если не получается, мы обязательно будем искать, чем заполнить свободное время. Чем убить свободное время? В чем бы развлечься? И начинается. Развлечение в пище, развлечение в прическе, развлечение в одежде, развлечение в ремонте, развлечение в транспорте, развлечение на воздухе, в поездках, на пляжах и тому подобное, и тому подобное. Развлечение, даже семейная жизнь, даже половые взаимоотношения. А я хочу говорить, чтобы вы служили Богу без развлечений, сказал апостол Павел. И он показал везде. Вы знаете, мне приходилось видеть жуткие картины у христиан. Знаете, что говорили? Дети – это цветы. Их рождали для того, чтобы ими похваляться, похвастаться, показать, вот, ну что-то вот такое вот сделать. Но чтобы передать в силу Божьего помазания – то нет. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающему зло. Десятый. Напротив, слава и честь и мир, делающему доброе. Это звучит так. И пространность в сердце. Раз там теснота, то здесь будет пространность в сердце. Почему получается теснота? Коринфян нам пишет. Он говорит, я объясняю, почему теснота. Это мы по вопросу, вот и не думали, а живется ли Духу Святому в нас? А ему в нас не тесно? Ну, если все-таки он находится и не оставил. Не дай Бог оставил, тогда что? Вообще покаяние должно быть глубочайшее. И вот Коринфянам пишет в 6 главе, с 12 стиха. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь вы. Не преклоняйтесь по чужое ярмо с неверными. Будете преклоняться, будет тесно. Значит, Дух Святой будет оскорблен. Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Иначе будет тесно. Значит, общаетесь. Мы называемся светом, общаемся со тьмой. Проверяем. А скажите, любая неверность – это тьма или свет? Любое пустословие, пустомыслие, пустослушание, пустоделание не является грехом, нет? Праздность, беспечие не является грехом. Обида, огорчение, злоба, оскорбление, вот кому-то боль нанесли, не является грехом. Не говоря о более таких, ну, более весомых, о которых говорит Священное Писание, даже не должно, говорит, именоваться у вас, как прилично святым. Ну, так вот, а на сегодняшний день, что не должно именоваться, именуется, и не только именуется, а существует. Какая совместность храма Божия с идолами? Мы храм, а идолы есть. А что такое идолы? А к чему больше сердце привязано? Ну, по кому ты пишешь? Ну, первоапостольских времен церкви. Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них, буду ходить в них и буду их Богом, они будут моим народом. То есть не будет тесно. А почему не вселяется? Ну, в Ветхом Завете описывается, говорит, вы нарушители моих повелений, что я вам говорю. И вот теперь, говорит, конечно, вот такое состояние, говорит, будет происходить. Я, говорит, не смогу мое жилище поставить среди вас. Я не смогу с вами жить. Потому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами, дочерями, говорит Господь Содержитель. Боже, мы вышли, не вышли. Если мы... По-другому. Если Духу Святому не поется, не молится, значит, вот это место Писания про нас. Мы не отделились, не вышли, и у нас общение со тьмой и общение с идолами. Оскорбляем Бога? Да. Сына Божьего оскорбляем? Да. Духа Святого оскорбляем? Да. О каком восхищении может быть речь? Что делать? Говорит, немедленно на покаяние. Немедленно. Читаем 77-й Псалом, еще пару мест, и мы должны подходить к молитве, нам надо это успеть. 77-й я буду называть стихи, потому что мы весь читать не будем, выборочно только. 3-й, 4-й пока мест. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем о детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Силу и чудеса, которые Он сотворил, где? Для меня, во мне, для тебя, в тебе. Самое большое чудо какое может быть? Мертвый воскрес, прокаженный исцелился. Да нет. Больной выздоровел. Да нет. Ну, мертвый воскрес, это же большое чудо. Ну, бес вышел. Ну, это все-таки чудо. А почему чудо? Потому что там есть причины, почему он туда зашел. Если не будут удалены причины, как он туда зашел, то бесполезно его выгонять. У него будет опять вариант возвратиться. Поэтому для меня, в свете Священного Писания, самое большое чудо, когда мы покаялись и перестали грешить. А чудо какое? Вот перестали грешить. Какое чудо? В чем чудо? Я уже 5 минут не грешу. Правда чудо? Ну, если всю жизнь грешила, ну, правда, это чудо. А на 6-ю минуту что будет? Я уже день не грешу. Но дело в том, что бывали моменты, только чтобы никого не осуждали. Вот я пришел на исповедание, вот я хочу сказать, слава Богу, Бог силен, я уже не грешу. Хорошо звучит, нет? Не страшно? Я говорю, скажи, пожалуйста, сколько минут ты не грешишь? Что ты какой ты? Ты чего это самое? А, я говорю, сколько ты часов не грешишь? Ну, чего ты это самое? Ну, я говорю, знаешь, что ты сделал? Просто в стене проламываешь дырину и говоришь любимому змею, слушай, гад ползучий, ты давай отсюда по-быстрому, поскорее. Он говорит, ну как без тебя? Я, говорит, уже заскучился, без тебя жить не могу. Я без тебя тоже. Ты скучаешь за мной, я за тобой скучаю. Слушай, давай поскорее. Ноги нет, ноги в руки нету. Ну, на животе ползи подальше. я эту стену замажу, только не очень сильно ты ее прокопаешь. Я скажу, что ты уже ушел, тебя нет. Я уже, говорит, не грешу. Я говорю, слушай, ну и артисты же христиане. Чудо не грешить, это не возвратиться никогда ко греху. Скажите, пожалуйста, сколько раз у нас было возвращение? Только честно. Чудо? Боже, это не чудо. Это чудим. Наверное, правильное ударение делаю. Понимаем, да? Чудим. Продержались день, два, три, неделю, две, месяц, полгода, год. Я, говорит, пролил кровь не для того. Я пролил кровь в оставление грехов. Это же не есть оставление. Вот он говорит, слушай, что слышали мы, услышали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей, возвещая роду грядущему славу Его, славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил, ну, что Он из Египта вывел, то это один вопрос, а вот чудо изменения нашей внутренности. Вот, говорит, чудо. Когда Аллаферн задавал вопрос, почему, говорит, этот маленький город Витулея, кажется, назывался еврейский, почему они, говорит, не выходят солью и хлебом, почему не встречают, не сдаются. А Хиор говорит, я тебе расскажу, как сильной рукой Бог вывел их из Египта и вот привел их сюда. И там вот он одну такую деталь просто не досказал, но вообще он ее сказал, не назвав просто так. А он, знаете, как сказал, вот если у них нету греха, чудо! Ты понимаешь, уходи, пока голова на плечах. Но если они потеряли этого чуда, то мы возьмем их не город, да только так. И когда его связали, привели и бросили под стены, и стража привела, он взял и рассказал. Говорит, слушай, кто ты такой? А что тебя связали? А что тебя сюда привели, бросили? Я, говорит, рассказал, как сильной рукой Бог вас вывел. Вывести из Египта, это говорит вывести Египет из сердец ваших, чтобы вы не грешили в земле обетованной. Вот оно, где чудо, правда? Это самое большое чудо. Самое главное, самое, ну, остальное следствие, всего лишь навсего. А тогда и больные исцеляются, а тогда и прокаженные выздоравливают, да, и тогда вот мертвые воскресают, ну и тому подобное, и бесы выходят, ну и так дальше, и так дальше, и так дальше. И когда он им рассказал, о, то там интересно было, понимаете, там и плач, и пост был, все там было, они кричали, вопияли, освящались, Господи, Господи, Господи! Знаете, для меня звучит, что вот сейчас он такую им правду сказал, она такая была, раскаленный металл. Вот, ну, примерно так, понимаете? Как жидкий раскаленный металл, это была такая правда. И они, ну, настолько встряханулись, что они стали каяться, называя вещи своими именами. И это был такой вес их покаяния. И на совете неба было решено, как дать свободу. И свобода была дана. Но сегодня не разбираем этой свободы, там освобождение было. Неемия об этом вопросе будет хорошо говорить. Но пока мисс до Неемии, мы в 77-м псалме. Вот рассказать, говорит, вот эту силу и это чудо. Потому что пасхальный агнец, о нем сказано так. И когда сын твой, ну, дочь тоже будет спрашивать, зачем зарезали барашечка молодого? Вот. А зачем косяки и перекладину покрыли кровью? А ты скажешь, мы рабами были в Египте, и Бог сильной рукой нас вывел, чудеса, знамения и так дальше. Но самое-то главное чудо не здесь, что чудеса, знамения Египта были. Самое главное чудо, что вы принимаете пасхального агнца и соглашаетесь с пролитой кровью во оставление грехов. Это же чудо. И ваши дети, говорит, будут понимать, вот сегодня наши дети видят и понимают, что кровь Агнца Иисуса Христа не напрасно пролита, и что у нас в сердцах и на косяках домов, дверей, где мы живем, комнат, кровь Агнца. Да, они это видят, да? И они видят, что мы сильные в вопросе того, чтобы побеждать грех. И что мы сильные противостоять греху. И мы сильные, чтобы у нас сердце было пространно, и мы сильные для того, чтобы Дух Святой жил в нас, и мы сильные для того, чтобы силой Духа Святого нам быть соблюдаемыми дальше ко спасению. Вот это, говорит, мы передаем детям нашим. Если Дух Святой не молится, если Дух Святой не поет, что дети наши видят? Чего? Вот то и видят. Теперь он описывает. Знаете, что описывает дальше? 77 псалом. 29 по 37 читаем. 29 по 37. «Они ели и присытились, и желаемое ими дал им». Это когда мясо перепелиное, там они примерно по пояс. Завал птицы было на день пути. В каждом направлении. Ой-ой-ой. И не померла эта птица, и можно было ее кушать. Они, но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их. Гнев Божий прошел на них, убил тучных их, юношей израильских не изложил. При всем этом они продолжали грешить. И не верили чудесам его, и погубил дни их в суете, и лета их в смятении. Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний, избавитель их, и льстили ему устами своим, языком своим, лгали пред ним. Ну, другое место, как бы отыскивающие не грехи, и как бы желающие покаяться. Сердце же их было неправо пред ним, и они не были верны завету его. Ой... 40-й, 41-й стих хотя бы. «Сколько раз они раздражали его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева». Что есть оскорбление? Любая неверность, как хотите ее называйте. Но вопрос в том, что даже если это малое пятно, это рано или поздно будут большие проблемы. Итак, Неемию, как заключительное место Писания, будем читать, Бог даст. Он там сугубую правду говорит, страшную, страшную. Неемия 9 главы, 37 стих, а потом я скажу, какие стихи в этой же главе прочитаем. «И произведения свои она во множестве приносит, то есть земля, для царей, которым ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу. И мы в великом стеснении». Мы в великом чем? Стеснении. Потому что телами нашими владеют цари. Языком нашим никто не владеет. Глазами нашими никто не владеет. Ушами нашими никто не владеет. Мыслями нашими никто не владеет. Действиями, поступками нашими никто не владеет. Чувствами нашими никто не владеет. Хождением нашим никто не владеет. Сердцестезиями кто владеет? Хорошо? Честно надо сказать, Боже, вот там вот то у меня владеет, а там вот то. И почему владеет? За грехи. Докатились. А говорим, что мы ожидаем пришествия. А говорим, что мы говорим на иных языках Духа Святого. А Дух Святой, ну, Священное Писание говорит, молитесь Духом Святым. Раз это оговаривается, то это говорит о вопросе, что большинство молитв на иных языках не Духом Святым. А сегодня мы слышали, бывает Дух Святой говорит, а мне тесно, забери. А я считал, не зная о содержании, я не осуждал человека, я просто, ну, размечтался, думаю, ты посмотри, какая молитва. А сегодня вопрос, Дух Святой тебе, во мне, в нас, как кричит? Неемия 9, с 26. Но конец 25 звучит так. «Они ели, насыщались, тучнели, наслаждались по великой благости твоей». Ну, сегодня как про нас. «И сделались упорны, и возмутились против тебя, и презрели закон твой», 26 стих. «Убивали пророков твоих, которые увещевали их обратиться к тебе, делали великие оскорбления. И ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но когда в тесноте для них, тесное для них время, они взывали к тебе, ты выслушивал их с небес и по великому милосердию твоему давал им спасителя». И они спасали их от рук врагов их. Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред лицом твоим. и ты отдал их в руки неприятелей, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к тебе, ты выслушал их с небес, по великому милосердию твоему избавлял их многократно». Странные вещи получаются. Скажите, а у нас не так? Грешим, каемся, Бог освобождает, проходит время, опять грешим. Ну, потом опять каемся, проходит время, вот в чистоте и святости ходим, а потом опять грешим. Что делать? Нам есть время покаяться. Мы будем молиться, подходить к молитве. Господу нашему слава. Аминь. Владыка Божий, большой благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог Отец. Мы Твои дети. Большой благодарностью, что жизни не прервались, не готовности. Большой благодарностью, что Ты возбуждаешь нас. Возбуждаешь чистый смысл. Касаешься внутренности нашей с благодарностью пред Твоим лицом. Боже, чтобы нам рассмотреть свое хождение, каково оно в нас. Не тесно ли Тебе, не тесно ли Тебе, Иисус, не тесно ли Тебе, Отец, не тесно ли Тебе, Дух Святой. Живется ли Тебе в нас, наполнять ли можешь ли нас, можешь ли петь, можешь ли прославлять имя нашего Господа. Боже, с благодарностью пред Твоим лицом, что жизни действительно не прервались в неготовности, что Ты сохранивший в руке своей. С благодарностью Тебе, потому что это милость Твоя. Боже, помилуй. Боже, помилуй. Боже, исцели нас, и будем исцелены. Боже, спаси нас, и будем спасены. Боже, Господи, а как мы приняли Тебя, а как приняли Святого Духа, а как обещали добрую совесть. Ну, может быть, кто и хорошо, и правильно, но сегодня как? Сегодня в каком состоянии? Ведь апостол Павел сказал, обручил вас единому мужу, но только чтобы умы ваши потом не повредились. Господи Боже, если пятна греха или повторы, эти оскорбления, о, Владыка Боже, Господь, или потеря силы, если нехватка силы, чтобы быть победителями. Ты сказал, это ущемление Твоего помазания, Твоей благодати, Твоего присутствия, Твоей силы, Твоей славы. Боже, но жизнь не прервалась, ни готовности. Еще не случилось пришествие в смысле того, что не остались на земле. Боже, Господи, чтобы быть готовыми, чтобы, Господи, Духу Святому жилось, пелось, прославлялось, чтобы имя Твое было возвеличиваемо. С благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть Владыка наш, что мы Твое наследие. Веди нас, руководи советом Твоим, сокрой в тени крыл Твоих, помоги проставить имя Твое святое, освети Ты в полноте, чтобы наш дух, душа и тела были сохранены без порока. Боже, чтобы прославилось имя Твое святое с благодарностью пред Твоим лицом, веди нас дальше, сокрой в тени крыл Твоих, Боже, чтобы над нами исполнилось слово, о котором Ты сказал, если я Тебя омою, то Ты будешь иметь со мной часть. Так омывай, чтобы нам иметь часть с Тобою и в Тебе, прославляя Твое святое, чудное, славное имя. С благодарностью пред Твоим лицом сохрани нас в руке Своей, благослови и дальше. Прими хвалу, будь прославлен и возвеличен всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.